Tvameka adya purusha sukta shakti staya rajasa tvam tamo vipiyate. Mahanaham kammaru takniwadhara surarshayo bhutagana idam yata. Тривостика. Дорогой Господь, Ты единственная Верховная Личность, причина всех причин. До сотворения этого мира Твоя материальная энергия находится в дремлющем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать тригуны – благость, страсть и невежество. В результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если все творение — суть Верховный Господь, Вишну, то почему сведущие трансценденталисты выделяют в нем разные категории, перечисленные в данном стихе? Почему знатоки священных писаний проводят разграничение между материей и духом? Отвечая на эти вопросы, Господь Шива говорит здесь, что дух и материя не являются творением тех или иных философов. Они созданы Господом Вишну, Твам Эка Адья Пуруша. Духовные и материальные категории возникают по воле Верховной Личности Бога. Но те живые существа, которые вечно служат Господу, не видят между ними разницы. Материальный мир существует только для тех, кто хочет подражать Господу и притворяться наслаждающимся. По сути дела, материальный мир — это не что иное, как забвение изначальной Верховной Личности Бога, Творца Всего Сущего. Различие между материей и духом создает спящая энергия Господа. Когда Господь хочет предоставить живым существам, которые, подражая Ему, стремятся наслаждаться так же, как и Он, соответствующие возможности. Именно для таких живых существ спящая энергия Господа создает материальный мир. Иногда дети, глядя на мать, хотят сами готовить на кухне. И мать дает им игрушечную посуду, чтобы они могли повторять то, что делает она. Точно так же, когда некоторые живые существа хотят подражать Господу, Господь создает для них материальный космос. Таким образом, материальный мир создается Господом, который пользуется для этого своей материальной энергией. Окидывая материальную энергию взглядом, Господь приводит ее в движение. Вслед за этим начинают действовать тригуны материальной природы. И материальная энергия переходит в проявленное состояние, принимая сначала форму махаттатвы, затем эго, эфира, воздуха, огня, воды и земли. Создав материальный космос, Господь оплодотворяет его живыми существами. Сначала на свет появляются Господь Брахма и семь великих риши, затем различные полубоги. От полубогов происходят люди, животные, деревья, птицы, звери и так далее. Однако изначальной причиной всего сущего, как сказано в данном стихе, является Верховная Личность Бога, Твам Эка Адья Пуруша. Подтверждение этому мы находим в Брахма Самхите. Ишвара Парама Кришна Сачит Ананда Виграха Анадир Адир Гавинда Сарва Карана Каранам. Живые существа, покрытые материальной энергией, не способны понять, что источником всего сущего является Верховная Личность Бога Кришна. Таков смысл афоризма Веданты Джанма Диесяйтага. Кришна также подтверждает это Бхагавадгите Ахам Сарвасе Прабхаво Матах Сарвам Правартате Ити Матва Бхаджанитимам Бутта Бхава Саманмита. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, преданно служат и всем сердцем поклоняются мне. Говоря, что все исходит из него, Ахам Сарвасе Прабхава, Кришна имеет в виду, что он является причиной появления на свет даже Господа Брамы, Господа Шивы, Пуруша Аватар, материального космоса и всех живых существ в материальном мире. На самом деле слово «прабхава» — творение — относится только к материальному миру, так как духовный мир существует вечно, и говорить о его сотворении не имеет смысла. Чату Шлоки Шримад Бхагаватам Господь говорит «Агам Васам Эвагре» – «Я существовал до начала творения». В ведах также сказано «Эка Нараяна Аси» – «До начала творения существовал только Нараяна». То же самое утверждает Шанкара Ачарья «Нараяна Паро Вьяктат» – «Нараяна трансцендентен к творению» – Гита Пашти. Все деяния Нараяны духовны, поэтому когда Нараяна сказал «Да будет мир», сотворенный им мир был всецело духовным. Материальное существует только для тех, кто забыл, что изначальной причиной всего сущего является Нараяна. Твамека адья пуруша сутта шакти ства тая раджа сатва тамо випитяте. Маханахам каммарут агни вардхара сурашайо бутагана идам ята. Дорогой Господь, Ты единственная Верховная Личность, причина всех причин. До сотворения этого мира Твоя материальная энергия находится в дремлющем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать тригуны – благость, страсть и невежество, в результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир. Песня 4, глава 24, текст 63, песня пропетая Господом Шивой. Здесь описываются вещи, относящиеся к Ачинти, Ачиндя, непостижимые. Непостижимые с обычной точки зрения, то есть сверхчеловеческие или апарушие. Иногда так называются все ведические писания, как Апарушея. Хотя в различных разделах Вед можно встретить общедоступное знание, очевидные вещи. Например, какие-то материальные моменты для того, чтобы устроить жизнь лучше, правильно. Общие принципы плохого и хорошего. И со многими вещами люди могут согласиться. Потому что веды практичны, применимы. Итак, мы согласны со знанием, которое практично, применимо в жизни. И это вещи, доступные восприятию, знание, доступное восприятию. И Кришна об этом также говорит в Бхагавад-гите, что я объясню тебе и доступное чувством знания, и божественное знание. То есть означает, что знание, доступное чувством, оно неполное. Это тоже знание, как жить в этом мире, как быть счастливым на этом уровне, но неполное. Это означает, что ощущение счастья в материальном мире также неполно, без знания Ачинти или Апарушия. Это нужно то и другое человеку. Но суть в том, что Ачинтия Шакти, она непостижима, означает, что она неприменима на определенном уровне. То есть люди не могут воспользоваться им. И поэтому отрицают, забывают об этом. Как мы видим сейчас, многие ведические науки, они очиньте, они неприменимы, не постигаются так глубоко, непонятны. Даже аюрведа, астрология, до некоторой степени они не очень применимы в кали-югу. Даже Прабхупада об этом сказал, что пользуйтесь обычной западной медициной в случае болезней, а аюрведа она для других обстоятельств. Вот видите, насколько изменились условия, обстоятельства. Аюрведа — это наука благости. И есть вещи, которые выше благости даже. И они тем более кажутся неприменимы. Совсем недавно люди стали верить в астрологию как в науку. Сравнительно недавно. И тоже касается других ведических наук. То есть они были неприменимы. И применить ведическое знание возможно тогда, когда мы осознаем это знание. Это называется вигьяна. Знание, которое можно уже использовать, применить. Поэтому вещи ачинтья, они сначала кажутся неприменимыми. Например, говорится о гунах материальной природы, как об источнике этого мира. Но я не могу понять, что такое гуна материальной природы без материи. Без проявления грубой материи. Это очень сложно. Это так же, как я могу понять ум человека, если он молчит. Даже не какое-то проявление его поступков, речи, деятельности. Тогда я могу описать его ум, характер. И таким образом здесь описывается, что гуны существовали раньше. Раньше Махататвы. Гуны, эти качества, непосредственно управляют Верховной Личностью Бога. И что же такое эти гуны? Обычно мы понимаем гуны материальной природы по качествам материи. Мы видим, что пища есть в разных гунах. Как мы это отличаем? Мы можем попробовать ту или иную пищу. Тогда мы сможем ощутить эти качества. Просто наблюдают, трудно понять. Итак, гуна, качество, она имеет тонкую природу. Сама по себе материя не плохая, не хороша, но как она применяется? И имеет тонкую природу. То есть мы видим, что гуна материальная, в соприкосновении с ней меняется сознание. Вот в чем весь секрет. Мы не видим, что материальное тело человека сразу изменяется в соприкосновении с гуной. Но сознание меняется сразу же. Говорится, что даже если он смотрит на какие-то объекты чувств, сознание меняется сразу же, в этот же момент. Это называется гуна. Так, это очень интересный момент. Восприятие этих гун возможно с помощью самих же гун. Так, замкнутый круг. Почему я вижу все материальным? Потому что мое сознание материальное. Здесь так и говорится. Потому что когда Господь Нараяна сказал, будет мир, мир стал духовным, прежде всего. Мир был духовным. Но для тех, кто хочет забыть Бога, он материален. И таким образом, приобретая гуну для чувственного наслаждения, для того, чтобы наслаждаться независимо, я вижу материальные гуны природы. Но если я приобретаю духовные качества, я не вижу гун материальной природы. Имеется в виду, что парамахамсы, они не видят гун материальной природы. Они, конечно, видят их, но они видят, что они связаны с Верховным, но не связаны со мной, эти гуны. То есть так оно и есть, это правда. Что все связано с Кришной, под его управлением находятся эти гуны. И если человек думает, что эти гуны находятся под его управлением, то это неправда. В этом случае он все видит материальным. И когда он видит материальным, он думает, что материя, она подчинена мне. Этот материальный мир, он подчинен мне. Я здесь хозяин. Так он мыслит. И он начинает действовать уверенно, поскольку он чувствует себя хозяином. Итак, эта уверенность есть гуна невежества. Основана на невежестве. Соприкосновение со страстью, она приносит разрушение. И мы видим, что деятельность людей на этом уровне сознания несет разрушение. Таково видение материальное. Здесь же говорится о том, что это исходит из одного источника. Сначала гуны, они определяют сознание, и затем из этих гун возникает эго. Вот эта уверенность, это желание наслаждаться эго формирует гуны. Ложное эго — это проявление гуны невежества, конечно же. Но для того, чтобы эго проявилось в материальных элементах, необходима страсть. И для того, чтобы обрести знание, как господствовать в этом мире, также нужна благость. Желание самого господствовать, невежество. Проявление этого желания в действии, страсть. Но нужно знать, как добиться этого уровня. Нужна благость также. Материальная благость. Оскверненная страстью, невежество. Поэтому существуют три гуны. Три этапа. Я — это тело. Я должен быть конкретным живым существом. С конкретными названиями и обозначениями. И достичь высокого положения, но нужно приобрести определенную категорию знания. И таким образом мы видим, что гуны, материальная природа, они служат желанием живых существ. В соответствии с собственным желанием мы притягиваем ту или иную гуну. И когда гуна приходит, это означает, что желание выполняется.
Гуна приход в соответствии с желанием. Итак, гуна имеет тонкую природу. Мы видим, что желания сначала исполняются на уровне воображения, затем на материальном уровне, через определенные усилия и деятельности. Итак, гуна — тонкая природа. Гуна действует мгновенно, вне времени, практически пространства. Все пронизано гунами, не означает, что они разделены друг от друга, все эти гуны. Нет, это одно целое на самом деле, одна и та же энергия. Пратхана. В неправильном состоянии это пратхана. Но когда она проявляется в материальном мире, то мы видим ее в трех измерениях, в трех качествах. Но энергия одна, целая. Поэтому не то, что гун много, сочетание одного и того же. Комбинация одного и того же. Всего три вещи. Наслаждающийся, положение твое такое, и вот тебе знание, чтобы ты мог использовать то, что ты имеешь. Таким образом, знание в материальном мире, оно ограничено низшими гунами. Я надеюсь, что я понятно говорю в этом случае. Благость ограничена низшими гунами. То есть благость зависит от низших гун природы, от типа тела. Это понятный момент. Тип тела навязывает определенный тип знания. Благость не свободная, не чистая. Собака знает, что она собака. Это благость, отражение благости. И ведет себя как собака в полном знании. Собака не ведет себя как кошка или как другой, она ведет себя как собака. Это знание. Это знание невежества и страсти. Человек себя ведет как человек, это тоже знание в страсти. И мы видим, что это все различные формы невежества. Поэтому, когда мы говорим о знании, о чистом знании, мы должны знать, что оно лишено признаков примесей страсти и невежества. Отождествления, ложных отождествлений. В этом случае человек может ощутить свободу от гун природы, и ощутить свое естественное изначальное положение. Узнать о нем. Так же, как собака знает, что она собака. Кошка, она знает, что кошка. Она тут мяукает уже третьи сутки. Так же человек знает, что он человек. И так же душа может знать, что она душа. Вне отождествлений с телом. Точно так же, как мы знаем о своем материальном существовании, точно так же можно узнать о своем духовном существовании. И материальное существование означает материальные потребности. Каждый знает, что нужна еда, нужен сон, совокупление, оборона. Есть потребности в пище и так далее. И у души тоже есть свои потребности. И возникает материальный мир, когда проявляется, когда есть проявление грубых элементов. Считается, что мир возникает, мир существует. И затем он заполняется живыми существами. Различные типы тел, 8 миллионов 400 тысяч форм, грубые, тонкие, всевозможные комбинации, безграничные комбинации гун природы. Божественная энергия так действует. И весь этот материальный мир создается через звук. Материальное сознание — это просто сознание. Материальный мир — это просто невежество. С помощью звука можно обрести материальное существование. И с помощью звука можно обрести духовное существование. Обычно говорится, что звук ОМ – начало творения. И тот же самый звук ОМ – начало разрушения. Одно и то же. Энергия та же самая, источник тот же самый. Творит, поддерживает и разрушает ОМ. Для материального мира Бог представлен в ОМ-каре. Имперсональный аспект. Почему? Поскольку материя имперсональна. Материя имперсональна. Личность может иметь отношение только с личностью. С имперсональным аспектом нет отношений. Поэтому есть имперсональное представление Омкара для материального мира. Однако сама Омкара — это Кришна. Кришна говорит: «Бхагава, видите, что он Омкара?» Каким-то образом он существует в Омкаре также. И также существует еще как личность, кроме этого. И когда живое существо связывается именно с личностью Бога, она освобождается от имперсонализма материи, материального мира, с личностью Бога. Потом Прабхупада везде, и когда он пишет о Боге, о Кришне, всегда применяет один и тот же термин, не устает, верховная личность Бога, он говорит. Он не говорит просто Бог, иногда он говорит об этом. Иногда, когда он немножко имперсонально пишет об этом, обычным языком, для обычных людей, но в Бхагаватам чаще всего мы найдем повторение. Верховная личность Бога, он говорит. Не устаю повторять это одно и то же. В этом комментарии мы прочитали Верховную личность Бога несколько раз. В первом же предложении, если все творение — суть Верховный Господь Вишну, он всегда говорит Верховный Господь Вишну. Верховная Личность Бога, еще раз. Насколько помню, раза 3-4 повторялось это без комментариев. Иногда можем видеть, как у Прабхупады много таких повторений. Верховная Личность Господа. Потому что быть связанным можно только с Личностью через сознание. Сознание очищается через деятельность чувств, ума и через деятельность тела. Сознание не может очиститься само по себе. Нужна необходимая деятельность для тела, как сознание правильно в теле. И поэтому принцип таков, что знание постигается через служение, через действие. Служение — это активное состояние, активность. Когда человек активно желает достичь освобождения, он начинает служение, преданное служение. И в этом наука. Как научиться служить? Как увидеть эти вещи? Ачинтья, непостижимые, через процесс преданного служения. Поэтому бхакти и процесс служения считается выше гьяны, выше кармы, выше йоги. Что кармы, гьяни и йоги, они не выходят, а если выходят, то на некоторое время из материи. В основном они вынуждены вернуться снова. Пока человек не станет преданным, он не может быть жителем Вайкунтхи вечным. Даже достигнув персонального брахмана, он должен будет вернуться. В этом случае бхакти считается выше. Процесс преданного служения. И он начинается с того, что человек принимает духовного учителя. Из гуру татва, из представитель Бога. И получить эту науку в духе служения, смирения, вопрошания, как говорится в Бхагавад-гите, получить эту науку служения именно. И там говорится, что вопрошай смиренно и служи. Вот этот принцип. То, чему мы все учимся. Учимся преданному служению. И мы видим непростая наука, потому что хочется служить чему-то другому. Все мы чувствуем желание активности, но в своем понимании нам также хочется что-то делать свое, что нам нравится. Чувства нас влекут, тип тела, знания, материи, благость, материальная благость. Она говорит нам, что ты должен знать свою природу материальную и отдать ей предпочтение. Но наставления шастр говорят, ты должен знать духовную природу и отдать ей предпочтение. И в этом есть противоречие. Противоречие, потому что есть и такие наставления, и другие наставления. В одном разделе ведь можно найти, что нужно знать свою природу и отдать ей предпочтение, заниматься именно своим делом. А в другом случае, ведь нужно просто заниматься преданным служением. Сарва дхармам паритьяджа, мамакам шаранам раджа. Бхагавад-гите есть и то, и другое. Это противоречие. Оно решается так, что человеку не запрещается делать то, что он хочет. Не запрещается. Хочет иметь семью? Не запрещается. Хочет иметь работу? Не запрещается. Запрещается греховная деятельность. Но это не грех, иметь семью, работу. Итак, не запрещается иметь желаемые вещи, желаемую деятельность. Но также духовный учитель хочет, чтобы ученик стал чистым преданным. Итак, нужно думать и о том, и о другом. Материалист, получив хорошую работу, хорошую семью, хороший дом, думает, что его жизнь совершенна. В этом разница. Преданный никогда так не должен думать. Таким образом, служение должно стать чистым, бескорыстным. Не так, что мы, служа Богу, приобретаем желаемое и удовлетворяемся. И это забвение Бога. На ферме однажды был праздник. Я не помню, что это было, может быть. Просто махараджи приехали, уже был фестиваль Джанмаштами, но это был случай после Джанмаштами. Джанмаштами мы встретили в Ташкенте, потом мы приехали позже, и мы увидели много преданных. Прекрасная атмосфера, знаете, ферма там, как Вриндаван. Тепло, как в Вриндаване. Климат алматинский, солнце. Озеро рядом, Ратхакунда называют. То есть такие условия удивительные, и кругом вы видите все в саре, в тхоте, благовония, все повторяют Хари Кришна, то есть кругом преданные. Такая атмосфера замечательная просто. И затем был пир, Прасад был отменный. Я не помню, кто готовил, но там ученики Говинда Махараджа, он сам лично учит готовить. Иногда он пиры сам готовит. На Радхаштаме он сам готовил. Пир. Любит сам готовить пиры. И его ученики, они вот такие эксперты становятся тоже в этих делах. По стандартам именно Вриндавана все делают. Через где-то полчаса или час пройдете на ферме, вы уже забываете, вы думаете, что у Вриндавана такая атмосфера. Там Гирирадж установлен. И там есть собака для охраны. Ну, знаете, эти собаки, как преданных, их кормят прасадом. Они друг каждому живому существу. Ну, это такая такса. Если взять от носа до зада. А если прибавить хвост, то будет такая. И у нее уши висят до земли. Такие, вот такой тип есть такс. Такая плотная, толстоватая такая, но длинная. Такая. Говинда Махарадж инициировал. Инициировал. Дал инициацию. Он поднял ей ухо. И как закричал туда, Гоуранга! И собака получила инициацию таким образом. Святое имя и перевернулась, стала кататься в пыли. Долгое время каталась в пыли. После этого его характер сильно изменился. Она стала служить преданным. Та дверь пронипательна, парипрочная, севая. Вот их шантиогена. Хочешь знать истину, служи. И она стала служить преданным. Она охраняет от материалистов. Она различает уже материю и дух. Но вот это материалист идет, а это преданный. Она сразу различает. И облавит каждого материалиста. И встречает каждого преданного, виляя хвостом. Такая собака, очень разумная. И когда мы сели принимать просад, это открытое место, там нет крыши, под деревьями, в такой хорошей атмосфере с ветерком, и все сели в линии, ну, как обычно, ветками, как в Риндане, преданные сидели вот так. И где-то кончалась эта линия. И вот в ту сторону было много преданных. И собака здесь бегала, просад раздавали. Она смотрела, чтобы никто чужой не подошел туда. Это ее было служение. Но также можно было заметить, что она иногда бросает взгляды и на тарелки тоже. Она выполняет, конечно, свое дело, но также внимательно смотрит, как там раздают. Хотя так не означает. Так глаз не останавливается надолго на тарелке. И какая-то еще собака привлеклась запахами, прибежала посмотреть, что там дают. И так соатаковала ее. Очень так настойчиво, рык такой был, лай, так решительно, атаковала собаку, убежала. И она села так, ряд заканчивался, и так сидела здесь. И смотрела вдоль всего, как преданные принимают просад. Но иногда бросала взгляд на тарелки. И последний преданный, который здесь сидел, его звали и зовут Ямуна Дживана. У него полная тарелка просада. И он так руку держал на тарелке и разговаривал с преданными. Чтобы говорить с преданными, нужно было повернуться от такса туда, в эту сторону, чтобы здесь никого уже не было. И он заговорил немножко с преданным и что-то показывал на руках. И в это время такса спокойно подошла с этой стороны. И свою морду опустила в тарелку и стала есть. И мы слышали, как смех разносится по всем рядам. И он о чем-то говорил. И вдруг заметил, что все смеются и смотрят на него. Он стал смущаться и хотел руку занести в просад, чтобы отвлечься, и схватил за нос эту собаку. Спокойно совершенно она ела и смотрела на него очень смиренно. Как вам такой слуга? Вот такое служение, например, служение. С ним только это видели, это было очень смешно. И все, она уже не уходила оттуда. Она уже разоблачена была, и все смеялись. И она смиренно, смущенно доедала уже все это быстро. Уже вынесла тарелку. Конечно, мы должны понимать принцип служения. Иначе наше служение будет похожим. Иногда ученик думает, что главное быть рядом с духовным учителем. Когда рядом с ним, то я такой же, как и он буду. Заблуждения нет. И есть из одной тарелки с учителем, это несовершенство. Для собаки это тоже несовершенство, есть из тарелки человека. Собаку наказывают обычно за это. И таким образом, есть определенный этикет, конечно же, в этом. Но для чего? Не нужно думать, что это создано для эксплуатации живых существ. Для чего-то чувственного наслаждения. Нет, это создано для того, чтобы нам научиться служить Кришне. Не использовать ничего для чувственного наслаждения. и также наставление духовного учителя. Мы должны знать, что Гоун проявляет себя через Вани. Вапу — неполное проявление духовного учителя. Вани — это воспринимаемое знание чувствами. Вапу. Тогда как Вани — это божественное знание. Нужно то и другое, но предпочтение дается Вани. Например, мы скажем так, что Прабхупады с нами нет. Но когда мы так говорим, у нас возникает чувство несогласия внутри. Правда? Мы так привязаны к Прабхупаде. Мы так много читаем его книг. Мы так много о нем знаем. У нас не возникает впечатления, что Прабхупады нет. Скорее всего, у нас полное впечатление присутствия Прабхупады во всех уголках ИСККОН. Кругом. Где бы мы ни проповедовали, везде Прабхупада есть. Такого чувства не возникает. В всяком случае, по мере нашего духовного роста, это чувство будет устранено полностью, что Прабхупады нет. Прабхупада существует. Прабхупада не может исчезнуть. Вайшнав не может умереть, говорит Бхактивинода Тхакура. Он живет в звуке. Прабхупада оставил книги, оставил знания, но передается в звуках, а также записывается. И почему мы уверены в этом? Почему получили такое знание божественное? Присутствие Прабхупады. Знание Прабхупады. Потому что мы принимаем Вани. Вапу нет. Вапу только на фотографии, на изображении Мурти. Но и мы поклоняемся Ване, Мурти, то же самое. Мы не видим разницы между Прабхупадой, его Мурти, его наставлениями. Итак, дух, он самодостаточен, говорится. Он не зависит от материальных форм, от материальных названий, от материального времени и пространства. Прабхупада может быть где-то далеко физически, но это не зависит. Ваня не зависит ни от чего. Ваня абсолютно независим, поскольку Ваня — это шикша, это наставление духовного учителя. Шикша — это сам Кришна. Таким образом, мы можем иметь возможность, доступ к трансцендентному знанию через процесс служения, через трансцендентный процесс служения. И мы учимся этому. Служить Кришне без желания удовлетворения своих чувств. Все начинается с того, что мы постигаем науку намататвы. Затем нам необходимо будет понять ступени духовного развития, обучиться этому. Когда мы сможем разобраться в этом, мы сможем идти по этим ступеням, обучаясь практически дальше. И если мы будем правильно обучаться, мы избавимся от всякой сентиментальности, от поверхностных ощущений, представлений духовной жизни. Сентиментальность, значит, поверхностные представления. У нас у каждого есть свои представления, но они должны углубляться. Они должны сойти просто с сентиментального уровня, обучаясь этим предметам. Если человек не хочет учиться сознанию Кришны, он ставится сентиментальным. И сентиментальные люди не любят учиться. Воспринимать это как науку. Главное — любить Кришну. У них есть свои выводы, своя сиддханта. Они цитируют шастры, но не все. То, что им удобно. И провозглашают этот принцип любви к Богу, который не зависит ни от чего и так далее. И презирают процессы гьяны и кармы, как им кажется. Но бхакти не отрицает ничего, посмотрите, бхакти. Бхакти включает в себя гьяну, и карму, и медитацию. Бхакти — самодостаточный процесс. Отрицать здесь нечего. Если мы обретаем любовь к Богу, отрицать нечего. Отрицает человек то, к чему он привязан. Тогда он должен отрицать это. Если он привязан к материи, он должен отрицать материю. Если он привязан к Кришне, отрицать нечего. Теория отрицания неприменима. Нет и нет, и не подходит. Нет. Не то, не это, не то. Когда человек привязан, он говорит, это не Кришна, это не Кришна, что я привязан к материи. Но если он привязан к Богу, эта теория, этот метод не подходит, поскольку любовь к Богу, бхакти, она все пронизывающая, присутствует в каждой энергии Кришны, даже в материальных элементах. И со временем мы сможем узнать, как она там присутствует, даже в материальном, в других формах жизни, где угодно. Чистый преданный может видеть это. Васудева сарвамати самахатма сатурлапа. Кто-то может видеть везде Васудева, сознание Васудева, или сознание Кришны, Прабхупада назвал. Это то же самое. Такое видение. И это видение вне гун материальной природы. Эти тонкие гуны, они выражены в том, что человек запутан в желаниях, мотивах, тонкие гуны, тонкое сознание, оскверненное сознание. И когда он видит все в ложном свете, Он видит материю. Так можно увидеть Васудева Сарвам везде, всюду. Очень возвышенная наука, Ачинтья.
И кто-то может сказать, как же она применима, эта наука? Если все есть Бог, то как мы будем пользоваться всем этим? Недостаточно этого знания Васудева Сарвамати. Нужно еще знать, каков Бог, его качество, имя, качество, лилы, форма не отличны друг от друга. Можем постичь. И качества таковы, что Бог, Он любящий, Он заботящийся о всех живых существах, Он поддерживающий, Он дающий радость, Рама, Он всепривлекающий, Кришна и так далее. Он наслаждается внутренней божественной энергией, и Он наслаждается не один. Он приглашает наслаждаться каждого. В этом случае нет проблем, мы знаем. Этот мир наш мир. Он принадлежит Богу, но это тоже наш мир. Мы полноправные жители духовного мира. Если означает, что все принадлежит Богу, и ничто не мое, значит, у меня нет ничего. На самом деле нет. Дело в том, что я привязан лишь к части этих энергий, к своей собственности. А Бог хочет мне дать гораздо больше. Бог может дать гораздо больше. То есть другая психология. Один человек спросил однажды на программе, зачем Богу наше служение? Он же самодостаточный. Зачем Богу, что преданный что-то делал для него, что-то давал ему? Ведь ему ничего не нужно. Это правда. Бог привлекает нас к служению, что-то нам давать. Но на самом деле это обмен. Он привлекает живое существо не для того, чтобы взять что-то у него, а для того, чтобы дать ему что-то. Так же, как отец иногда зовет сына, чтобы что-то дать ему. Или ребенок предлагает ему какую-то игрушку. Но она не нуждается на самом деле. В ответ на это он дает ему все. Все, что необходимо ребенку. Гораздо больше, чем он может себе представить. И вот тут даже голове не укладывается, откуда эта пища, одежда и дом. Он даже не задумывается об этом. Мы тоже не можем в голову уместить творение Бога, но мы видим, что оно существует, и можем пользоваться этим. Итак, вопрос обмена. Мы даем, но это просто обмен. Обмен бхакти, не торговая сделка. И таким образом, если мы понимаем, как возникает материальный мир, он возникает с моментов материального сознания. До этого материального мира для нас не существовало. Так же, как для Бога. Когда у нас было духовное сознание, материального мира для нас не существовало. Он называется асад материального мира, несуществующий. Хотя, конечно же, он существует, он присутствует. Но он существует в несуществовании, в атмосфере несуществования, в атмосфере перемен. То есть материальный мир значит материальная жизнь, бытие. И вот материального бытия не существовало, когда не было материального сознания. А природа существовала всегда. Но бытия не существовало. И как только мы перестаем отождествлять себя с телом, мы видим, что бытие существует, энергии существуют, но материи нет, энергии служат Богу. Это просто Бог существует. И мы можем знать, как жить в материальном мире, не затрагивая скверный гун природы. Все дело просто в сознании. И сознание управляется звуком. Мантра — это звук, очищающий, освобождающий ум человека, сознание его. Воспевая Харе Кришна мантру, мы можем достичь такого совершенства жизни. В этом наука Наматтвы, наука Бхагаватам. В Кали-югу — это единственный процесс освобождения, воспевания святых имен. И необходимо уделить этому особое внимание процессу, процессу воспевания. И мы видим, что очень важная составляющая часть воспевания — это изучение книг Шрилы Прабхупады, изучение Шримад Бхагаватам. Отсюда мы получаем достаточно знаний, уверенности в продвижении, в воспевании, в улучшении нашего воспевания. Шримад Бхагаватам позволяет нам установить правильные отношения с преданными, наладить правильные отношения и общение с преданными, поднять на более высокий уровень над телесными представлениями. На этом уровне складываются отношения духовного единства и братства.
и совместное служение Санкиртан приносит могучий результат в Кали-югу. Даже если человек случайно попадает в процесс Санкиртаны, в этот коллективный процесс, он получает огромное благо, очищение, может стать преданным. Даже по воле случая это может произойти. Настолько могучий процесс. Это подобно волнам океана, которые могут смывать много предметов, что попадется. Это волны. Мы видим, что также искон, он развивается вот так волнообразно, как бы. Волны. Одна волна смывает, другая волна выбрасывает. То есть разные процессы. Что-то выбрасывается из океана, а что-то смывается в океан. Это от воли океана зависит, от его поведения зависит, спонтанного. Искон, он связан с духовным миром. Духовный мир тоже имеет какую-то пульсацию, какое-то движение. Когда Арджуна видел Махавишну в перечине океан Каран, он видел, что там тоже есть ураганы, волны всевозможные, движения, какая-то деятельность бурно протекает. После этого видения Вайкунхи Арджуна, он жил в постоянном изумлении до конца своих дней, что он увидел духовный мир при жизни в этом теле. Он изумлялся постоянно, он постоянно вспоминал об этом. Но мы можем иметь опыт, мы видим, что Кришна дал это видение жителям Вриндавана, они видели Вайкунху также. Арджуна видел Вайкунху. Кришна мог показывать такие вещи, такие явления. Он хотел поддержать своих преданных, поскольку кругом материя, преданные тоже могут оказаться в трудном положении. И что касается искон, то искон абсолютно духовен. Искон абсолютно духовен, и, конечно, требуется время, чтобы понять, в каком движении мы находимся, что это такое. Это напоминает та же гуна материальной природы, но никак не может быть связано с гунами природы. И если мы пытаемся применить именно знание в гунах, только практическое знание, воспринимаемое чувствами, мы не можем найти применение только такого знания в исконе. Все выбрасывается обратно. Такой трансцендентный океан, он живой. И так мы видим, что иногда волна, она поднимает наш искон на вершину славы, а иногда опускает куда-то, и кажется, что все кончается. И за этим следом снова поднимается еще выше, и так все это происходит и действует. И в конце концов мы должны просто понять природу духовного мира. Тогда уйдет страх. Что будет с искон? Будет он развиваться или не будет развиваться? Сомнения уйдут. Так же, как материальная природа, она бывает страшная, когда она непонятна, непостижима. Аборигены боятся, когда гром гремит, и молния, или вулкан извергается. Но люди в знании, они понимают процесс. Если они знают природу, бояться ее не нужно. Если есть знание, страх уйдет. И также здесь, если есть знание, у нас будет больше уверенности. Знание, что такое духовное, что такое материальное, мы сможем понять искон как организацию, как духовную организацию. Духовная организация означает, что здесь разум Кришны используется. А мы слуги. В силу своего несовершенства иногда мы делаем не все правильно, но мы не хозяева в исконе. Слуга может ошибаться, а хозяин нет. Если слуга все берет в свои руки, тогда это материальное уже. А если слуга остается слугой и совершает ошибки, ошибки на самом деле не происходят. Хозяин немедленно вмешивается, у него много других слуг, и исправляет ошибку. Если это его, его собственность, хозяина, он немедленно вмешается. И так глупые слуги могут совершать ошибки, но хозяин Кришна нет, не совершает таких ошибок. Для материалистов мы выглядим как незрелые, глупые люди. Но интересно, что к этим незрелым, глупым людям приезжают парамахамсы, дают лекции, духовные учителя приезжают. Прабхупада пришел для этих людей в этот мир. Такие люди в исконе есть, знаете, которые не хотят ни работы, ни профессии, не заинтересованы ни в чем. Так, как на них посмотрят материалисты? Кто это такие? Но именно к ним приезжают парамахамсы, общаются с ними. А с этими продвинутыми материалистами они не общаются, они не приходят к ним вообще. Какая-то их загадка, не так ли? Прабхупада однажды спросили, были люди, родители, может быть, преданных, родственники. Когда Прабхупада приехал, они увидели его впервые и сказали: «О, вы сильно отличаетесь от своих учеников. То, как вы говорите, как вы представляете философию, совсем другое дело. Это наука, мы понимаем, но ваши ученики, они искали недостатки в этом». Мукунда Госвами вспоминал, когда впервые у Прабхупады в этом магазинчике в нижних районах Нью-Йорка, он увидел, что там просто хиппи собрались. Ну, такие грязные, волосатые люди. Молодежь такая, которая не контролируется ничем. Ничего святого нет. И он послушал лекцию, подумал, странно, такой ученый человек. Такие ученые лекции, что он здесь делает в Нижнем Нью-Йорке? Почему он здесь с этими людьми? Очень странно. Он не мог взять в толк. То есть ему понравилось. Его книги, его речь, его философия поведения, его аристократические привычки, интеллигентные Прабхупады, его обаяние, все было в нем совершенно. Но он не мог взять в толк, что он делает здесь, на Баури, в нижней районе Нью-Йорка. Однажды его спросили, кто такой этот гуру, который мантру продавал. В Америке известный. Он продавал секретные мантры от него. Махариши. От него мантры получили Джон Леннон и Харрисон. Секретные мантры. Так он считал. И мантра стоила просто $30, может быть. Один журналист спросил Прабхупаду, что вы думаете о Махариши? Прямо спросил. И Прабхупада, что интересно, прямо в микрофон сказал. То есть во все услышание сказал. Он мошенник, который свет не видывал. И даже этот журналист немножко осекся, то есть так прямо Прабхупада ответил на вопрос. Он сказал, вы не можете как-то объяснить, чтобы не было голословно, но знаешь, как-то подтвердить свои слова чем-нибудь. Прабхупада сказал, все очень просто. Каждая мантра $30. В Америке он дал мантру уже почти миллионам людей. Ну и посчитайте, умножьте миллион на $30. Журналист быстро посчитал. Прабхупада сказал, да, видите, мошенник, который свет не видел. Так легко, так просто он объяснил свет. Через какое-то время к нему пришли ученики Махариши. Один или два. Может, и больше приходило. Они сказали, Махариши нас прислал к вам. И стали рассказывать, что Махариши, он зашел в тупик, он уже не мог отвечать на наши вопросы. Не мог все объяснить. И мы уже не чувствовали удовлетворения в общении, что мы не можем идти дальше, развиваться дальше. Гуру сам чего-то не понимает. И тогда однажды он в таком угрюмом виде, он ушел, сел медитировать, Махариши. Занимался какой-то медитацией, персональной, может быть, не знаю. Но после медитации, через несколько часов, он пришел, сияющий и улыбающийся, и сказал, идите к Бхактивинода с вами. Он ответит на ваши вопросы. Движение сознания Кришны здесь, туда. Он ответит на ваши вопросы. Они пришли, общались с Прабхупадой, Прабхупада ответил на их вопросы, они остались в движении многие. Потом мне сказали, может быть, Махариши тоже к нам сюда, в ИСКОН? У него много последователей. Тысячи последователей. Если он придет, то и все тысячи придут к нам, у нас большое движение будет. Прабхупада сказал, нет. Если человек что-то выдвинул, какое-то учение уже, во всеуслышание, ему очень трудно это изменить. Как правило, он не может этого изменить сам. Поэтому преданные они выглядят таким образом несерьезным для материалистов. Они не выдвигают никаких своих теорий вообще. Для материалиста означает, что отсутствие личности, он не имеет своего мнения. Но таким образом, не выдвигая никаких мнений и положений, принимая шастры, мы сохраняем свою истинную индивидуальность, не демонстрируя ее перед другими. Материалисты демонстрируют ради славы свою индивидуальность. Поэзия, музыка, и композитор такой-то, все хлопают. Но там о Кришне нет ничего. За этим просто пустота. Потом другой приходит, это выбрасывает. Так все меняется, все бессмысленно. Благо, страсть, невежество, они вращаются просто. Одно меняется другим. Сейчас культура все больше и больше заменяется невежеством, например. Чуть раньше она была, скажем, ренессанс, это проникновение страсти было. Когда страсть проникла в культуру искусства. Затем она стала переходить в невежество больше, больше, больше. Сейчас уже культуры нет практически, Прабхупада сказал, когда он выезжал в Америку, сколько культуры здесь нет на западном мире. Есть только бескультурье. Они называют эту культуру, это не культура. И еще раньше культура была в благости. Но еще раньше культура была трансцендентная. Все связано было с Богом. И музыка, и поэзия, и медицина, и образ жизни, все. Поэтому Прабхупада говорит, сознание Кришны — это образ жизни, он все охватывает. Так нужно понимать это. Иначе мы останемся в гунах. Иначе мы скажем, что вот религия, я хожу в храм, а так я работаю, зарабатываю деньги. А когда мне нужно отдыхать, я иду в ресторан. А когда у меня опять нужды какие-то духовные, я иду в церковь, они говорят, так выражаются. Идете вы по улице, вдруг у вас есть какие-то нужда появилась, справите религиозные нужды свои, так они говорят. Ну так они выражаются, мы слышали. И мы тут храм построим. У вас религиозные нужды возникают, нужду справить, и вы зайдете в храм. Это так ли человек остается в гунах? Здесь религия, здесь наука, а здесь отдых и наслаждение. Вот они, гуны материальной природы. Вне гун материальной природы видим Васудева, Сарамати, все есть Бог. Некуда идти. Некуда идти. Поэтому, если человек хочет спрятаться от Бога, он должен забыть его. Он думает, Бог в церкви, я туда не пойду. Там нечего делать. Думаю, что Бога больше нет, он только в церкви. Если вне церкви что-то делать, Бог не знает об этом. Иллюзия, майя. И здесь говорится, что он единственная причина всех причин. Он существует до сотворения, во время сотворения и после разрушения. До появления человека, во время его появления он существует и после его ухода. Этих форм. Не меняется никогда. Итак, если мы говорим Бог, то следующий этап, мы должны понять, какой Он Бог. Где Он и какой Он, каковы Его качества, где Он присутствует. И третий этап, каковы мои с Ним взаимоотношения. Это окончательное полное знание. Ачинтья, апурушея. Оно имеет полное проявление, полное выражение в преданном служении. В процессе вот, преданного служения. Все остальные процессы не полные, лишь вспомогательные. Истинный смысл прийти на уровень бхакти. Тогда жизнь человека оканчивается полным совершенством, увенчивается успехом. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста. Для того, чтобы... Да, возможно, так как вы говорите, Прабхупада говорит, да, есть такой разум, который может получить опыт жизни на слух. На слух. Но, как правило, это обозначает, что человек имеет опыт прошлого, заслуги прошлого, чтобы иметь такой разум. Дадами Будхи-йогам там, Яна Мама Паяндида Кришна говорит, я даю такой разум тому, кто служит мне. Значит, этому разуму предшествует преданное служение хотя бы. Активная деятельность. Когда человек обретает способность слышать таким образом, как будто он видит, как будто он делает, одно и то же. Вы услышите на слух, но не будет разницы. Это будет то же самое, что вы сделали это уже. Понимаете, да? Этот разум духовный называется. Это одно и то же, что вы увидели. Это одно и то же будет. Мы слушали лекцию Сачинандана Махараджа во Вриндаване в этом году. Я отметил один момент, запомнил. Не из самой лекции, как бы, даже тему запомнил, а один лишь момент. Он просто сравнивал простые вещи, духовную жизнь, материальную жизнь. Как наслаждаются материалисты, как наслаждаются преданные. Ну, такие простые вещи, просто описывал все это. Но когда он сказал... что материалисты, они наслаждаются, он сказал какую-то фразу, и потом он поморщился и сказал, я не буду углубляться в это. Я лучше скажу о чем-то другом. У него на лице было сильное отвращение, очень сильное отвращение. Когда он говорил об этом, он видел это все, он чувствовал это. Вот он разум. Когда человек болтает, не понимает, что он говорит. Отсутствие разума. Он также слушает. Значит, и слушание вот такое же. Он может слушать мусор с удовольствием. Лишь бы было весело, смешно, развлекательно. Мусор. Ну вот пример. Как только он упомянул какие-то материальные вещи, он смочился. Это я не хочу сейчас сильно углубляться в это, не буду. Не захотел соприкасаться вообще. Если вы так можете слушать, все в порядке. Ясно, что вы не сделаете все неправильно в жизни. Если у вас на слух вырабатывается отвращение к чувственным наслаждениям, действительно, и привлекает Кришна, то все в порядке, то и в деятельности вы будете все точно так же вести. Прабхупад говорит, что храмы, церкви, мечети, они нужны для людей, которые в страсти находятся. В благости все можно делать гораздо проще. Ну, благость, например, жизнь в лесу. Там мурти можно сделать из глины, просто из земли. Для человека в благости нет такого разницы. Он может нарисовать форму сам, поклоняться. Раньше так и делали, фотографий не было. Рисовали, кто-то был искусен, кто-то не очень. Неважно. То есть для поклонения это достаточно. Есть даже символические выражения. Это называется янтры, где геометрическими фигурами рисуют Радую Кришну. Геометрическое проявление, символическое проявление. Поклоняются также их божествам. Но, конечно, люди в страсти, они не понимают этого. Говорит, какой-то идол или какая-то. Когда поклонение непонятное, почему не поклоняются. Поэтому есть также такие формы. Строится дом для Бога. Может быть, ему не нужен тут никакой дом. У него свои дома есть. Но у нас же есть дома, значит, ему тоже дом нужно построить. Вот, дом Бога. А это мой дом, думает человек. Для него приемлемы такие мысли еще, в страсти. Вот это Богу, а это мне. Отдайте Богу Бога во мне, отдайте мое, Христос говорил. Он говорил это для материалистов, что ничего моего на самом деле нет. И во Вриндаване поэтому мы видим, что храм в каждом доме существует. Любой дом — это дом Бога, любой. Вот в прошлую картику мы были в гостях в одной Бриджабасе. Там был сладкий рис в основном, а все остальное было огненное, гвозди плавились. Есть было, практически невозможно было есть. Это такой был пир. Вы знаете, журавль и лиса. Лиса приглашает журавля и ест он с плоской тарелки. А журавль лису и дает ей кувшин с тонким горлом. И также Бриджабаси нас пригласил, и все острое. Кухня — это зимняя кухня. Невозможно бы есть обычному человеку. И единственное, что можно было, — сладкий рис. И Говинда Махарадж всех там до отвала сладким рисом накормил. С шутками там всевозможными. Раздавал, разливал. Потом спрашивал хозяина, у тебя вообще там рис когда кончится? Сладкий рис кончится когда-нибудь? Много там у тебя его? Что-то долго уже все было. Ну, он сказал, ты что? Это же дом Кришны. Ха-ха, никогда не кончится. Любой дом, дом Кришны. В Вриндаване любой дом, дом Кришны. Прежде всего, дом строится, сразу становится алтарь, там сразу место для алтаря, сразу же. Потом все остальное. Это их культура. Они не могут жить без Бога, без этих изображений, без форм. Нормальная, естественная составляющая. Так же, как и преданные устанавливают божество дома, как потом? Мы уже не можем, божеств нет, все. Это не дом, как это пещера, змеиная нора, говорится. Потому что яд накапливается там. И больше ничего. То есть должны быть божества, а как же? Естественно, если мы практикуем это, мы видим, это нужно. Но материалисты, если они не думают таким образом, нужно построить дом отдельный для Бога. Вот традиции западные таковы. Отдельный храм нужно построить. Он должен быть выше других домов, потому что Бог велик. Ну, насколько высок он должен быть? Просто выше других. Вот и все. Но Бог же не поместится в этот дом весь. Он же везде. Для материалистов такие представления. Да, необходимы Но затем, когда человек достигает действительно отречения от собственности, он знает, что Бог просто в сердце, он носит в сердце его.
Везде. Он не думает, как они штатикали, что Бог здесь в храме есть, а за порогом он уже забывает об этом. Для определенного уровня необходимы храмы также, да. Но в Кали-Югу, говорится, даже в этом нет необходимости. Нужно просто воспевать всем. Просто, когда все из домов будут выходить и вместе воспевать регулярно, все. Каждый дом будет храм, вот и все. И, конечно, будут, может быть, строить и большие храмы, не исключено. Но суть не в этом. Большие храмы уже есть на Западе. И здесь достаточно много храмов вообще, которые... Они стоят, никто их не строит, не достраивает. Мы проезжали на поезде, мы видели много разрушенных церквей, никто их не восстанавливает. Они не нужны, потому что у людей нет Бога в сердце. Если это Кришна, если это сверхдуша, будет разница. Потому что сверхдуша, мы не замечаем ее присутствия. Почему? Она просто отвечает на наши желания. Поэтому мы не замечаем ее присутствия. Она не мешает нам, понимаете, да? Она санкционирует, наблюдает, дозволяет. Любое желание, которое я могу, захочу получить, если карма не препятствует мне, закон, я получаю. И получаю знания, как добиться этого. Это импульс, называется вдохновение, озарение, энтузиазм какой-то. Это отношение с Богом. То же самое. Да. Да, она может оценивать это, но главная ее позиция — не мешать. Главное, для чего человек пришел господствовать, и возможность господствовать она дает. Сверхдуша не мешает. Вору она говорит: иди воруй, и подсказывает, кому можно пойти воровать лучше. Как убежать от полиции, она дает ему знания. А полиция дает знать, как поймать этого вора. Сверхдуша, она все это делает. Как на Радамуни. Он там подстрекает кого-нибудь, там подстрекает кого-нибудь, а сам волю Кришны исполняет таким образом. Таков Кришна. То есть сверхдуша, она беспристрастна, абсолютно беспристрастна. И к вору, и к полиции, и кому угодно она беспристрастна. Бог беспристрастен. Как судья. Что ты заработал, то ты получил. Желания есть, ты можешь выполнить их. С какими-то условиями или без условий, это от кармы зависит. Поэтому, как будто Бога нет, верно? Ну а когда мы говорим о Кришне, то это не исполнитель наших желаний. Этим занимается сверхдуша. Он другой, он наслаждающийся. Мы должны быть исполнителем его желаний. Все наоборот. Поэтому, когда мы приходим в сознание Кришны и получаем посвящение от истинного духовного учителя, сверхдуша, она действует по-другому. Она действует как гуру. Она больше не исполняет наших желаний. Она начинает действовать очень остро, как голос совести, острее. Например, сверхдуша говорит свинье: будь свиньей, твоя пища, это твоя пара, это твое место для сна. Будь свиньей, ты свинья. И когда она это говорит, живое существо удовлетворяет своей природой. Оно удовлетворяется, потому что энергия удовлетворения исходит из сверхдуши. Ты свинья. А человек, он говорит: ты не будь свиньей. Начинает говорить другие вещи совсем. Когда он становится на путь преданного служения, сверхдуша действует по-другому. У преданного голос совести очень острый, правда, и болезненный. Малейшее нарушение — и все, проблема. Чуть-чуть забыла о Кришне — все, проблема. Не как сверхдуша. Жестко действует, как гуру. Тяжелый. Мы не можем ни влево, ни вправо, только посередине. По лезвию бритвы можем пройти таким образом. Это гуру, он так проводит. Сверхдуша действует как гуру. А в другом случае это отношения просто вот такие, дозволяющие. Обычные люди просто получают желаемое, что хотят, то делают. Все это отношения с Богом. И нам нужно выбрать, какие отношения с Богом мы хотим иметь. Вот и все. Мы выбрали Кришну, мы хотим изначальных отношений. Но у каждого, абсолютно каждого, отношения с Богом есть. У любого живого существа.
получить желаемое? Всегда ли нужно действие совершать? Да, это написано в Бхагавад Гите. Пять факторов деятельности. Сердце, душа и усилия нужны. И исполнитель нужны, и чувства нужны всевозможные. Все это нужно, да. Какой можно привести пример? Что мы хотим? Хотим обычно того, чего у нас нет, верно же? Если сказать о желании, мы желаем того, чего нет. А если говорить о скорби, значит, что мы что-то утратили. То, что у нас есть, мы много об этом не думаем. Желание не проявляется, когда есть предмет какой-то желаемый уже. Не проявляется желание. Оно в спящем состоянии находится. Оно переключается на какой-то другой объект. Означает, что если я желаю того, чего нет, и мне нужно совершить усилия для приобретения этого всего. Хотя бы нужны ноги или хотя бы нужны глаза, чтобы увидеть это. Ноги, чтобы подойти, или глаза, чтобы увидеть, хотя бы в этом виде. Но нужно получить желаемое хотя бы так. Хотя бы минимум усилий, хотя бы взглянуть придется на это. Или хотя бы подумать об этом придется, тоже усилие. Поэтому в этом смысле всегда какое-то усилие должно быть. Да, но если вы имеете в виду карму, бывает так, что по закону кармы мы хотим и получаем вне наших усилий, со стороны приходит к нам просто. Как милость. Это хитросплетение кармы. Но за этим тоже есть усилия в прошлом. Почему мы получили это сейчас? В прошлом мы совершили усилия, а плод не успели получить, умерли. Например, я работал в прошлой жизни, на мой счет должно было прийти $1 000 000, но я умер. На мой счет осталось $1 000 000 по закону кармы. Если я честно это делал, правильно делал, если все было в соответствии с кармой, а не ви-кармой, то в следующей жизни я рождаюсь в такой семье, где $1 000 000 приходит ко мне по наследству. В этом смысле он услышал усилия в прошлом. Также это плод усилий в любом случае. Также хотите где-то сидеть и распространять деньги, так? В этом вопрос. Да, вы хотите узнать об этом, я понял. Вот бы такую, да? Санкиртану открыть здесь. Просто мы сидели бы, ели просад, люди бы сами приходили в очередь, становились, покупали книги. Как это все устроить? Ну, пропало, что в будущем будет подобно этому, как вот вы сейчас говорите. Мы, в принципе, как пытаемся это все устроить, да, чтобы нам особенно не нагружать себя. Мы могли бы баджаны петь больше. Но я думаю, что истинный преданный санкиртаны не захочет такой санкиртаны. Ну, он болел, это другой вопрос. Но такого желания не проявится у преданного санкиртаны. Почему? Потому что санкиртана — это высший вкус. Когда вы используете руки, ноги, энтузиазм, препятствия преодолеваете. Для многих людей это невозможно жить иначе, по-другому. Но поскольку вы боитесь выходить на санкиртану, вы хотите таким образом делать. Научиться вот так, как скрытым образом. Может быть, у вас получится время, что преданные все развивают какие-то ситхи. Видимо, ваши ситхи будут развиваться в этом направлении. Есть такие преданные, которые сами почти ничего не делают физически. Они просто говорят. А сами сидят своими днями. Но поскольку они говорят в соответствии с шастрами, поскольку они также совершают все эти аскезы, все эти принципы, они обладают такими ситхами, что их речь имеет действие. Такие преданные тоже есть. Но лучше, когда преданные еще так же активно действуют. Прабхупада, он давал такой пример. Сам активно действовал в многих направлениях. Это лучше. Если у вас есть силы, используйте их также, иначе вы не сможете развить такие способности, вам будут мешать эти силы. Неиспользованные силы будут вам мешать. В старости, когда вы уже не сможете ходить, быстро можете сидеть и говорить, и вы видите, люди будут приходить просто сами.
Отбоя не было. Горги шла до Баджи, отбоя не было, но он не принимал материалистов. Он принял одного ученика, и один ученик распространил по всей Индии, по всей Бхаратаварше сознание Кришны. И так произошло. По его милости это произошло, на самом деле. Но он не хотел принимать материалистов. Он не был Гоштей Ананди, то есть он не собирался сам строить храмы с этими материалистами, иметь много проблем от этих людей. Был один преданный, вы знаете его имя, я не помню, который строил храм, помните, до небес, а денег не было. Он воспользовался командой разбойников. Гоштей Ананди. Он воспользовался командой разбойников, руководил ими, пообещал им, что они получат свою долю также. Они хорошо работали, они грабили все вокруг. Все богатых людей грабили, брали деньги на храм. Что он потом сделал с этими людьми? Ну, утопил их в Ганге. Один из альваров, по-моему. Утопил в Ганге все. Гоштей Ананди. Баджан Ананди не связывается с этими проблемами никогда. Но это от Кришны зависит. Кто Баджан Ананди, кто Гоштей Ананди, зависит от Кришны. Не думайте, что зависит только от нашего выбора, тем более сейчас. Сейчас у нас выбора нет. Гоштей Ананди. Кришна, Господь Чайтанья сказал, иди, я тебя уполномочу, стань гуру. Все. Все ясно. Нечего уже об этом думать даже как-то иначе. Значит, полномочий на Баджан Ананди нет. Можете, конечно, попробовать. Но все Баджан Ананди пали, которые пытались быть Баджан Ананди в движении сознания Кришны. Все. Может быть, один есть, я не знаю. Не знаю, я слышал что-то об этом. Может быть, я не уверен. Гоштей Ананди, очень хорошо. Вы выходите на улицу, получаете пеньки. И очищаетесь очень быстро причем. А так пеньки не получаете. И думаете, что вы великий преданный. Выбирайте. Если разумный человек, он выберет, конечно, лучше жить вот так, с такими беспокойствами, но в сознании Кришны. Зато вы выходите, и одно мгновение какое-то на Санкиртане вам опрашивает всю жизнь потом. Одно мгновение на Санкиртане какое-нибудь экстатичное. Такое экстатичное, что Господь Чайтанья рядом как будто бы. Вы всю жизнь потом об этом думаете будете. Баджан Ананди это не до Кали-юги. Ум не контролируется. Главная причина падения. Чтобы быть подверженным майе, нужно просто сесть и сидеть. И все. И человеку мало подходит. Ничего делать не нужно. Очень сложно современному человеку сидеть, при этом сохранить сознание в благости. То есть бодрое сознание, ясное сознание. Обычно мы садимся тогда, когда отдыхать нам нужно, правда? Значит, мы расслабляемся. Заметьте, мы даже сидеть-то не умеем. Даже на Бхагаватам мы сидеть долго не можем. Поскольку я даю часто классы Бхагават, но я только эту картину вижу в основном. Так смотрит Баджан Ананди. Глаза сужены в эту точку. И теряют сознание просто. Это правда. Баджан Ананди. Максимум 2 часа, и все, он отключается. Прабхупада давал лекцию о Раде и Кришне во Вриндаване. Все уснули ученики. Ты знаете, что он стал делать? Он вот так к микрофону приблизился и стал. Что? Что? Все привязано только к сексу. Вот он и не просыпается. Любой фильм, если там нет секса, неинтересно. Видите, все сразу проснулись. А так мы становимся слишком серьезными, слишком мрачными, когда слушаем Баджан Ананди. Санкиртана Ягья. Санкиртана Ягья. Там не уснете. Там тигры ходят вокруг. Если даже вышли расслабленные, умиротворенные, баджананди сознание, и даете книгу, то сразу пощечно в ответ от материалистов. И мы уже начинаем как-то приходить в себя. Санкиртана знает, как кто распространяет, все получают какие-то вещи каждый день. Я знаю одного преданного Санкиртана в Алмате, и не одного, многих. Одного постоянно бьют на улице, он все равно распространяет. Молодой такой парень, кажется, еще как бы, ну, слишком молодой, может быть, чтобы учить других. И некоторых это возмущает, его бьют очень часто. Он постоянно с этим вопросом подходит, его бьют на улице. Другой сам бьет других. Потому что он там прошел какие-то войска, он умеет. Вот. Иногда кого-то жалеет, иногда не жалеет. Там. И те другие много книг распространяют уже долгое время причем. И каждый день на улицу как в бой идут по-настоящему. Прохладанда с вами говорит, мы в аэропорту распространяли в Америке. Каждый день были эксцессы там, милиция или полиция, или люди нас били. Я, говорит, дошел до того, что перед тем, как выйти на Санкиртану, я стоял перед зеркалом, отрабатывал приемы карате. Прохладанда с вами. Он говорит, я тренировался, чтобы, ну, пугать людей немножко так. Капюшон раздувать свой. Но затем он научился сознанию. Кришна говорит, 5 лет я был в таком, говорит, сознании боевом. Потом я подумал, ну хорошо, если меня убьют даже, я же в служении, какие проблемы, что я теряю? Наоборот, это хорошо. И когда он эту мысль принял, он изменился настолько, что люди также изменились, подходя к нему. К нему больше не подходили агрессивные люди, ни разу. Итак, мы видим, что даже через активные усилия нам нужно столько времени, чтобы измениться. Природа, у нас есть природа. И поверьте мне, это не природа Баджанананди. На природу млечевов, явнов, ракшасов. Мы рождены в таких условиях. Нам очень трудно заниматься баджаной. Нам очень полезно слушать баджаны, продвинутых ачарьев, воспевать с ними. Постепенно мы обретем вкус к баджанам. Вот мы вчера вспоминали с женой, что мы раньше не имели никакого вкуса к баджанам вообще. Мы однажды в начале сознания Кришны звучали «Нарад Муни Баджая Вина». Мы перессорились и бросили, и без всякого сожаления оставили это занятие. Но Санкиртана для нас была, это была деятельность, это было пробуждение, это было. И это так остается сейчас, Санкиртана Яги. Это важнее всего. Очень здорово выйти на улицу и распространять книги людям. Активно. Если человек не делает это, любую другую активную деятельность полезную может делать. Но там мы просыпаемся. Вы в Вриндаван приезжаете, и там вы сразу проснетесь. И когда вы проснетесь, вы увидите, что просыпаются не только хорошие качества. Человек там выворачивается наизнанку, какой он есть на самом деле, весь, без остатка, вот так, с потрохами. И это такое вылезет наружу, что сам удивляешься. А здесь мы нормально выглядим, культурно, прилично. Может быть, думаем о Баджананде уже. Нужен процесс реализации. Прабхупада рекомендовал такую активную деятельность. Нет, мы должны очень сильно хотеть этих вещей, когда воспеваете Хари Кришна мантру. Должны сильно желание иметь этого. Это очень влияет на воспевание, улучшает воспевание, когда воспеваете с желанием очиститься. Вы обращаетесь к святому имени. Вы личность. Вы должны внимательно слушать мантру. И вы можете обращаться, иметь эти желания очищения. Во время воспевания можете иметь эти желания. Это вам поможет воспевать лучше. Так нужно делать. Это и есть те усилия, которые мы должны делать при воспевании. Для нас это самое главное желание очиститься. Это желание благости. Это не самое высшее желание, но оно очень важно для нас сейчас. Желание благости иметь. С платформой благости мы можем уже желание иметь выше. Можем желать, чтобы Кришна проявил свои игры перед нами.
и сердце, чтобы мы могли воспринимать, чтобы мы могли это помнить. Но без очищения это невозможно. Поэтому, если вы хотите очищения, это хороший мотив. Через деятельность в отречении. Нишкам карма, да, вот это, да. Тогда мы можем очистить наши желания в отречении. Через деятельность в отречении. Да, любые желания. Желание поддержания тела, желание славы, может быть. Обычные вот эти желания мирские. Но если мы действуем в духе карма-йоги, она очищает от желания, да. Потому что предназначение деятельности другое совершенно. Люди думают, что деятельность предназначена для плодов, для получения плодов. А Гита говорит, деятельность предназначена для яги. Карма для яги предназначена. И человек через предписанные обязанности, через регуляции вед, он понимает смысл яги, осознает суть яги. И тогда он отрекается от плодов труда. Понимает вот эту суть, для чего деятельность предназначена, истинно, для яги, для удовлетворения Вишну. Тогда он оставляет жадность, привязанность к плодам. Но жадный, обычный человек, он думает, что деятельность предназначена для получения плодов. И к деятельности это влечет именно вот эти желания. Но если он следует правильным предписаниям и совершает яги одновременно, он получает благо от этой яги, духовное. Духовное развитие, получает мудрость, получает знания. И постепенно дает предпочтение этому аспекту знания, ценнее, чем просто материальный плод. Потому что знания человек не утрачивает, а материальные плоды утрачивают. Мудрость не утрачивается. Поэтому он становится такой разумным. Означает, что деятельность она переходит в карму, просто в карму. Это деградация. При этом должны внимательно следить, чтобы наша деятельность не переходила в карму. Если мы привяжемся к плодам деятельности, то мы потеряем духовный плод. Можем даже многое сделать в сознании Кришны, но если мы привяжемся к плодам, мы потеряем духовный плод. Напрасно будет все наши усилия. Прабхупада сказал об этом. Все усилия будут напрасны, я сказал. Нужно следить, чтобы не переходило в карму. Не привязываться к плодам. Принцип желания один и тот же, какой-то плод. Тонкие, грубые плоды, разнообразные. Любая ягьярта карманонитра, любая деятельность должна совершаться как ягья. Жертвоприношение Вишны. Любая. Любая говорит. Если мы привяжемся к плодам своей деятельности в Исконе, скажем, то нас ожидают райские планеты. В этом случае мы идем на райские планеты, на Питерлоку, куда-нибудь что-то такое. Почему это относится к деятельности, обусловленной тремя гунами материальной природы? Потому что это раздел, вы говорите, разделе карма-канды. Раздел кармаканды — это раздел, вид знания, который помогает человеку удовлетворить свои материальные желания через ягью. Да? Через ягью. Законным способом, так скажем.
Есть незаконные способы, когда человек просто берет сам с помощью своих усилий, без жертвоприношений, как сознание вора. А веды рекомендуют это делать в соответствии с правилами, предписаниями, законным образом. Яги, удовлетворить полубогов нужно. Полубоги — это гуна благости, правда? А человек, стремящийся получить плод в гуне страсти, желания, гуна страсти, так? И страсть, в данном случае, поднимает его на уровень благости, когда он обращается к полубогам. Попав туда, на райскую планету, такой человек получает плоды из своих жертвоприношений, своих усилий, и наслаждается райской жизнью в благости. Плоды заканчиваются, деньги кончаются, счет заканчивается, и он должен спуститься вниз, чтобы снова совершать яги, этот земной уровень, подняться, чтобы вверх. И так этот принцип замкнутый, и он не знает об этом, это невежество. Тригуна. В этом случае она не относится к гуна материальной природе. Но веды, 96% я слышал, вед — это разделы карма-канда в гунах. И Кришна Бхагавадгита об этом говорит, да, что веды, они цветистый язык вед, прельщают людей, но это все относится к гунам, к качеству материи. И он советует над гунами возвыситься, сарадхарнам паритяж мамакам шарнамраджа. Если он действует ради Кришны как единственное прибежище, это уже трансцендентная яги. Она вне гун материальной природы. Яги-то это одно из имен Господа Вишну. Она предназначена для него в изначальном итоге. Яги это Вишна. Это все, конечно, от Господа, но с разной целью. Ну, говорит, что выполняя материальные обязанности в служении для его удовлетворения, тогда можно считать, что это непосредственно связано с Господом. А если эти обязанности, которые даны Богом, природой, даны человеку, качества он использует для удовлетворения своих чувств, они не могут быть связаны с ним непосредственно. Косвенно только связаны с ним. Человек забывает о своей духовной природе больше. Это материальная энергия Кришны уже. Это тоже Кришна, но это материальная энергия Кришны. Да? Возможно? Трудно совершать преданное служение, говорят на райских планетах. Из-за наслаждений, которые мешают сильно сосредоточиться. Да? Тоже возможно? Из-за наслаждения. Средство только общения. Общение. Если там райское живое существо будет общаться с преданными, оно будет развивать дальше сознание Кришны. Теоретически так. Но практически это сложно. Сложно представить, когда вас приглашают на большой пир. Вы говорите, нет, я сегодня не буду есть. Я пришел просто посмотреть. То есть вы живете там миллионы, миллионы лет, и перед вами райские наслаждения каждую секунду. А вы предпочитаете сидеть и общаться с преданными, слушать Шримад Бхагаватам. Сложно представить такое. Дело в том, что когда мы говорим о райских планетах, мы обычно, вы, наверное, имеете в виду полубогов. И полубоги, управляющие, они имеют общение, достаточное общение, например, с великими мудрецами, браманами, как Нарада Муни, там, Агасти и прочее. Да, управляющие, но жители райских планет, жители, они имеют мало такой возможности, на самом деле. Потому что браманы, как правило, не посещают такие места. Не стремятся посещать такие места. Знаешь, что такое райская планета? Это сады Кадамба-Канана. Это озера, где можно купаться с прекрасными девами. Устроена природой. Райские кущи, райские цветы и фрукты. И там они занимаются сплошь рядом с сексом.
Это законное их наслаждение. Не грех. Естественно, в раю увидеть все это. Как туда придут преданные вообще? Они не придут туда, в эти райские гостиницы. Хотя это законно, но это чувственное наслаждение просто. Жизнь чувственных наслаждений. Управляющие полубоги, они тоже имеют право наслаждаться на таком уровне. Но у них же есть обязанность, их держит дхарма. А тех держит просто их карма. Деньги платят за это. Все. Апсары всевозможные, там небесные куртизанки есть, там есть всевозможные гандхарвы и прочее, прочее, прочее. Все это демоничные формы жизни на самом деле могут быть. В райских условиях. В одном месте Бхагаватам говорится, что это демоничная форма жизни. Такие как гандхарвы там упоминается, например. Хотя это райские жители, они в благости. Но они живут ради чувственных наслаждений только. Кинары туда относятся тоже, вот эти существа. Но когда мы говорим о полубогах, нет, это другой уровень. Это управляющие полубоги, у них большая ответственность, у них большие знания. Они совершают яги, они без этого не могут поддерживать свое существование. Это карма означает. Он забывает, типа, привязывается к плодам, конечно, забывает. Нет. На самом деле, на райском уровне они все преданы, в том смысле, что они знают, что Бог существует и признают это. Иначе бы не попали туда. Но они заняты наслаждением чувств. В этом разница. Это тоже забвение. Когда человек живет для наслаждения чувств, мы говорим, он забыл Бога. Хотя, если его спросить, кто такой Бог, он скажет, Кришна, я читал, все в порядке. Он может быть благочестивым. Да, да. Ну, мы говорим, если он занимался преданным служением в Исконе, но привязался к плодам. Он теряет духовный плод, но получает материальный плод. Это райский уровень. По-моему, это понятный момент.